Мы находимся в Свердловском областном архиве у заведующей отделом архива Ольги Алексеевны Бухаркиной. Как обычно, запись у нас происходит в одном из книжных хранилищ с чудесным таким книжным запахом старых-старых книг. И говорить мы сегодня с Ольгой Алексеевной будем о том, как Екатеринбург готовился к зимним праздникам, Новому году и Рождеству. Было, Ольга Алексеевна, что-то похожее на то, как у нас сейчас горожане готовятся к Рождеству? Такая же вот суета, предрождественские распродажи, бег за подарками.
Да, очень было похоже на вот теперешние дни, которые мы с вами переживаем. Распродажи, ну, это просто традиция, не знаю, уже, наверное, ей и больше века, и больше двух, и, может быть, больше трех, к празднику дешевки, так называемые, распродажи, реклама на всех углах. Ну, конечно, тогда не было телеэкрана, радиоточек, газеты полны рекламой, вот распродаж новогодних подарков, новогодних украшений, естественно, и на улицах объявления, и замечательно украшенные витрины магазинов. То есть это все как сейчас. Ну, а когда уже появилось электричество, то и электрические лампочки сияли, тоже это все украшало город и украшало магазины прежде всего, потому что все-таки действительно, ну, может быть, вот главное содержание светской предпраздничной суеты, конечно, это покупки. Ну, что покупали екатеринбуржцы? Я уже начала говорить, елочные украшения, конечно же, маскарадные костюмы, маски, полумаски, это, конечно, тоже. Праздничные наряды, не маскарадные, платья бальные, мужские фраки и сюртуки, и покупали, и брали на прокат. Ну, и покупали, например, еще такие вещи, как граммофоны, тоже, пожалуйста, была распродажа, скажем, в магазине Агафуровых, ну, не говоря о перчатках или о клеенках. Тоже весьма важная вещь в быту и обновить. Я просто все это говорю и всю эту информацию черпаю из рекламных объявлений екатеринбургских газет начала 20 века, конца 19-го. Продукты. Ну, к праздничному столу без этого никак не обойтись. Поэтому наши крупные магазины, ну вот, очень хороший был магазин Мефодия Топорищева. Почему говорю об этом магазине? Потому что просто здание его сохранилось на углу улицы Малышева и Розы Люксембург. Очень красивое здание, кирпичное, с такой башенкой. А теперь там медицинское учреждение. А вот господин Мефодий Топорищев торговал там и икрой, и колбасой, и фруктами, и вином. Конечно же, шампанским разных сортов. Ну, естественно, гостиный двор на все лады зазывал покупателей, распахивал свои лавки. Магазин Агафуровых, его упоминаю тоже, потому что здание все-таки еще сохранилось на улице Вайнера, и крупнейший магазин, и действительно разнообразнейший. Там был выбор товаров от вот, клеенок, ну и уже упомянутых, до духов и граммофонов. Также и елочные украшения, и сувениры, подарки, все там можно было купить. Но если мы обратимся к стороне жизни уже религиозной, то это период рождественского поста. Естественно, период поста, кроме ограничений в пище, отличается и тем, что люди входят в церковь, люди молятся, люди каются в грехах, и люди должны больше думать о духовном, чем материальном, не должны предаваться развлечениям. Но тем не менее, если, опять же, мы посмотрим старые газеты, посмотрим документы, мы увидим, что в этот период довольно много проходило мероприятий развлекательных.
То есть, в отличие, вот, наверное, от Великого поста, да,
да, там,
Великим постом все-таки не было принято никаких мероприятий, да, развлекательных, или тоже до поры до времени?
До поры до времени. Особенно это первая неделя Великого поста и Страстная неделя, когда просто закрывались все увеселительные заведения.
А что считается, кроме театров, кинотеатров уже в более позднее время, что считалось увеселительными заведениями?
Ну, скажем, общественное собрание, в котором очень много проводилось различных вечеров и спектаклей, клубы, ну, в Екатеринбурге было и коммерческое собрание, офицерское собрание. Вот это вот все закрывалось. Верхесецкий театр, например. Так вот, Великий пост, значит, повторяю, это касалось прежде всего первой недели и последней недели. Ну, это действительно самое строгое время Великим постом. А вот между там допускалось. Но допускались развлечения, киносеансы и так далее. Но нужно сказать, что как в период Рождественского поста, так и в период Великого поста много было мероприятий увеселительных, но с благотворительной целью. Но мы все-таки с вами будем говорить о времени предпраздничном, предрождественском, предновогоднем. И вот здесь, пожалуй, самым таким крупным, самым известным, самым популярным и ожидаемым всегда ежегодно в Екатеринбурге был бал благотворительный, который устраивался в общественном здании общественного собрания. Напомню нашим радиослушателям, что здание общественного собрания – это тот дом, где теперь у нас располагается учебный театр нашего театрального института, бывший театр юного зрителя. Так вот, там устраивался каждое 6 декабря по старому стилю, по новому стилю это 19 декабря, это Никола Зимний. И вот в Николин день устраивался благотворительный бал, все средства от которого шли на помощь детскому убежищу благотворительного общества. Тоже интересно, что здание детского убежища благотворительного общества сохранилось до наших дней. Стоит неразрушенное и практически не перестроенное. Находится оно на углу теперешних улиц Луначарского и Карла Маркса. Там располагается сейчас Октябрьский военкомат. Вот там как раз находилось детское убежище благотворительного общества.
А почему называлось убежище именно, не просто приют?
Ну, вот так. Приюты ведь у нас были тоже в городе. Известный Нуровский приют, скажем. А здесь, да, здесь называлось убежище. Ну, может быть, это как-то вот так по старинке. Ну, и потом, я думаю, что сам смысл слова понятен. Убежище – место, где можно найти приют, где можно в какой-то мере спастись от бед, от несчастий. Преклонить голову, скажем так. Так вот, благотворительное общество екатеринбургское, оно возникло в 1869 году. Сначала в течение нескольких лет собирали только деньги, капитал, потому что цель была такая поставлена, что нужно собрать капитал, а затем уже, имея вот определенную эту сумму денег, постараться жить на проценты с этого капитала, увеличивая этот капитал, потому что, ну, естественно, просто каким-то одним единовременным пожертвованием нельзя было обеспечить существование такого, ну, серьезного вообще учреждения.
А кто инициатором был его создания?
Инициатором создания этого благотворительного общества, ну, были, скажем так, лучшие люди Екатеринбурга, люди, во-первых, состоятельные, прежде всего, конечно, купечество и интеллигенция, горные инженеры. Нужно сказать, что здесь некоторую роль, и немалую вообще роль, сыграл Владимир Андреевич Глинка, потому что создание этого капитала, его накопление началось как раз при его поддержке. При поддержке Глинки проводились различные также благотворительные и вечера, и концерты, и спектакли, и вот все, что собиралось, понемногу, постепенно, вот как раз и из этого складывался капитал. И к 1869 году он составил 4831 рубль. Членов в этом благотворительном обществе тогда было 32 человека. Членские взносы принесли 1050 рублей. И еще собирались пожертвования разовые от разных лиц, от разных лиц и мест, как гласит документ. Так вот, они составили 5645 рублей 45 копеек. То есть сумма собралась довольно значительная. И это и дало возможность открыть детское убежище благотворительного общества. Принимались туда дети всех сословий, которые оказались в таком бедственном положении, начиная с 2 лет, и оставаться там могли до 16-летнего возраста. Ну, цель этого общества формулировалась так: доставление бедным детям обоего пола без различия сословий, приюта и средств воспитания, которое приучило бы их к труду и приготовило к честной и полезной жизни. Собственно, немногословно, но все ясно и понятно. В первый год существования этого убежища проживало там 32 ребенка. Постепенно количество воспитанников увеличивалось до 100 человек. Ну, уже из вот процитированного мной документа ясно, что там, конечно же, приют для детей, то есть проживание и обучение грамоте и ремеслам. Девочки, как полагается женскому полу, осваивали шитье, вязание, то есть различные женские рукоделия, кулинарией, конечно, занимались. Ну, а мальчики столярничали, занимались переплетным делом. Школа приютская давала начальное образование, но не только своим воспитанникам, а еще и принимала детей окрестных малообеспеченных жителей сначала за небольшую плату, а с 1875 года вообще обучение вот в этой приютской школе стало бесплатным. Членские взносы, вот я уже говорила, каких цифр они достигали в начале, но за период существования общества они, конечно же, не могли обеспечить полностью существование этого приюта. И по сохранившимся отчетам мы можем видеть, что членские взносы, когда 1/8 вот всех сумм заработанных привлеченным обществом составляли, когда даже 1/30 бюджета общества, а вот все остальное, что давало, повторяю, возможность существовать приюту и, соответственно, значит, выводить в люди, спасать и выводить в люди детей, сирот или детей, говоря современным языком, из неблагополучных семей. Так вот, все это собиралось как раз пожертвованиями и различными мероприятиями, и в том числе как раз и бал благотворительный, который проводился в Николин день, и был предназначен как раз для этого. Бал, надо сказать, был всегда шикарный, интересный.
Где он проходил?
Проходил, как я уже сказала, он в залах общественного собрания и отличался тем, что бал был в костюмах, но всегда был тематический, а темы были самые разные. Мог называться он «Под южным небом», например, или «В подводном царстве», или бал, посвященный русским сказкам. Всегда большое внимание этому балу уделяла пресса.
А можно было купить какой-то билет, как сейчас, вот на какое-то мероприятие, или все-таки по приглашениям только?
Ну, безусловно, ведь нужно же было собирать деньги, поэтому билеты. Но вообще в общественное собрание, конечно, не каждый с улицы мог прийти, это понятно. То есть существовал там совет старшин, и потом члены общественного собрания, в общем-то, это тоже был ведь клуб, собственно, так и называли клуб, поэтому по рекомендации членов, там, дамы за сниженную плату. Но собиралось, конечно, общество, будем говорить, такое избранное. Но действительно, в общественном собрании и всегда присутствовали екатеринбургские предприниматели, купечество, интеллигенция, чиновничество, представители городской администрации. Поэтому люди могли себе позволить и сделать красивые костюмы, и, как писал один из журналистов, во время этого бала открывалась железная душа екатеринбуржца, и действительно он мог потрясти мошной направо и налево во все стороны, а для этого предоставлялось немало возможностей. Ну, например, скажем, сидит, вот бал «Под южным небом», это было ну, скорее, он представлял такую картину, смесь, значит, итальянских, неаполитанских мотивов и мотивов древнегреческих и древнеримских. Поэтому там была такая предсказательница, у которой урна, вот она доставала оттуда билетики, все это за определенную плату, но была такая, ну, как говорит молодежь современная, замануха у нее, потому что там был среди билетиков золотой. И вот она наугад доставала, опускала руку, доставала билетик, но могла достать и золотой. А потом обязательно лотерея. Естественно, билеты раскупались, но там могли быть разные призы, самые дорогие мелочи какие-то, но самые дорогие. Бывал, скажем, золотой кулон из уральских самоцветов или кенгуровый мех. Кстати, в начале 20 века он начал входить в моду, и для дам был весьма привлекательной наградой, вот, чтобы, купив этот благотворительный лотерейный билет, поучаствовать в этой лотерее на балу и приобрести, представлялась возможность получить вот этот кенгуровый мех. И всегда с энтузиазмом все это воспринималось. Очень известный в Екатеринбурге балетмейстер Галецкий готовил концертную программу, танцевальные номера вот на объявленную тему. Ну и, соответственно, конечно же, щеголяли екатеринбуржцы и екатеринбурженки друг перед другом костюмами, одеваясь в римлянок, в неаполитанок или в Ивана Царевича и Василису Прекрасную, или в каких-нибудь русалок. Соответствующим образом, конечно же, декорировался и зал всегда. Либо это действительно подводное царство, либо это южное небо Италии. Еще раз повторю, что газеты уделяли всегда этому большое внимание, описывали достаточно подробно. Но были, конечно, и те, кто иронизировал по этому поводу. Ну, действительно, я думаю, что некоторая тема для иронии была, потому что, ну, может быть, немножко ложная такое, ложная ситуация складывалась, которая заключалась в том, что для несчастных, для бедных, для сирых и убогих должны были собрать деньги, а люди развлекались, люди веселились, люди пили шампанское и закусывали его икрой и ананасами.
И при этом еще часть денег огромная уходила на самоустройство, да, бала, на костюмы.
На костюмы, на то, чтобы еще ведь, конечно же, не без тщеславия, не без самолюбования все это обходилось, естественно, погордиться друг перед другом костюмами. Ну, а блюстители нравственности замечали и то, что вот ради такой благородной цели дамы оголялись чрезмерно, злоупотребляли декольтированными нарядами, то есть, ну, даже какой-то такой разврат, а цели вроде бы благие поставлены, цели милосердия. Ну, вот кого-то, конечно же, это не устраивало, но так или иначе, это все-таки действительно давало каждый бал довольно большие сборы, которые шли на доброе дело, повторяю. Но устраивались в рождественские дни и лотереи различные, тоже с благотворительной целью. Вообще в Екатеринбурге практиковались лотереи там в пользу недостаточных студентов, в пользу недостаточных учеников мужской или женской гимназии, в пользу недостаточных учеников какого-либо училища или школы. Студенческие благотворительные вечера и лотереи, ну, вернее, вечер всегда устраивался в Татьянин день, и на этом вечере тоже обязательно были различные благотворительные сборы. Вот или лотерея, или еще что-нибудь придумывали, чтобы какую-то копеечку участники этого вечера, этих танцев опускали в благотворительную кружку. Ну и опять-таки кто-то ведь получал помощь. от того, что люди повеселились, да, погордились друг перед другом, но тем не менее, все равно помощь, хотя бы даже если 2, 3, 10 человекам какая-то была оказана, значит, уже все это было не зря.
Ну вот сейчас ведь у нас нет аналогов подобных благотворительных вечеров, насколько я знаю.
Ну, я не знаю, как в этом году, но попытки, во всяком случае, ведь делались и делаются. Вот у нас тоже устраивался несколько раз так называемый губернаторский бал в как раз в филармонии. Филармония-то, в общем-то, тоже строилась изначально для расширения площадей Екатеринбургского общественного собрания. И там устраивался бал, и тоже какие-то благотворительные сборы были. Практикуется это и в Европе, и в Америке. Ну, делается у нас в столицах, проводятся такие балы. В общем, стараются подражать нашим предкам.
А вот интересно, Новотихвинский монастырь вот уже несколько лет они акцию проводят по сбору рождественских подарков для детей Верхотурского уезда, деревенских детей, которые, вот, может быть, не получают подарков, или, может быть, родители у них малоимущие, что не могут им подарки подарить. А вот что-то подобное было до революции, какие-то акции именно по сбору подарков для детей? Не денег, а вот готовых подарков.
Широко практиковались пожертвования в приюты. Естественно, в приютах, ну вот и в том же детском убежище, в том же Нуровском приюте, в том же приюте Петрова, всегда устраивались для детей елки. И эти елки, они, конечно, как правило, устраивались на пожертвования. И каждому празднику в приют доброходные датели, как тогда говорили, присылали не деньги, вот как раз, а, допустим, крендели, конфеты, яблоки, пряники, чай, муку, мясо. И это все в отчетах приютских очень аккуратно фиксировалось. Крендели там считались прямо там по штукам, яблоки по штукам, орехи там фунтами, чай фунтами, ну, мука, естественно, пудами. Присылали очень известные екатеринбургские купцы, ну, там, Макаровы, например, или Беленьковы. И присылали просто, ну, видимо, совсем небогатые, может быть, имел какую-то лавочку и прислал там 2 фунта орехов детям. Иногда, но, кстати, вот именно иногда, не часто, иногда было неизвестный, там пожертвовал там 100 яблок или как-то. И вот из этого-то всего как раз и формировались и подарки, и угощения детям. Но, конечно же, как правило, ведь у таких приютов всегда был попечительский совет, были попечители, да и школьные елки многие тоже устраивались, да практически все, обязательно с привлечением средств попечителя. У каждой школы, так же, как и у приюта, был попечитель. И вот попечитель всегда что-то жертвовал на устройство елки. Поэтому вот таким образом, ну, в общем-то, это похоже на то, что делается и сейчас.
А вот Рождество все-таки оно было скорее узкосемейным праздником? Или тоже вот в сам день Рождества были какие-то мероприятия общественные в городе?
Конечно, Рождество – праздник семейный, но поскольку оно все-таки никогда не ограничивалось одним днем, и рождественские каникулы у детей, естественно, и несколько неприсутственных дней в учреждениях, поэтому всегда была целая рождественская программа.
Несколько – это сколько? Вот сейчас у нас опять будет чуть ли не 10 дней, а вот сколько тогда было?
Ну, тогда ведь мы тоже с вами от Рождества до Крещения практически.
И все это были выходные дни?
Ну, для детей, да.
Нет, а для взрослых?
Выходные. Для взрослых не все были выходные, но много тоже выходных было. Потому что, ну, вот крупные праздники церковные, они все были неприсутственные. Значит, естественно, Рождество, естественно, само Крещение, день до То есть вот тут тоже по нескольку выходных было, как правило. И была такая вещь, как семейные вечера. Вот, скажем, в общественном собрании или в коммерческом собрании, особенно на новогодние, в рождественские праздники, всегда были семейные вечера. Были детские вечера. Были такие вечера, где сами дети выступали на сцене. Ну, вот опять-таки, все это очень похоже, ну, практически то же самое и устраивается и сейчас. То есть выступали на сцене дети, маленькие зрители, и маленькие зрители, и маленькие артисты. Ну, родители, конечно, тут проливали слезы умиления, естественно. На детских праздниках, конечно же, дети стихи рассказывали прежде всего. Это же любимое детское развлечение, но особенно любимое это родителями. Как приятно поставить карапуза на стульчик, и чтобы он чистым звонким голоском прочитал стишок. И очень много, естественно, было тематических стихов. Вот моя бабушка их много помнила. Они как раз относились к началу 20 века, тем более, что это подтверждается документально. Она мне их просто записала в тетрадь. А вот потом одно из стихотворений я нашла на страницах газеты начала 20 века в одном как раз из новогодних праздничных номеров. Там немножечко другие были слова, но вот так именно записала для меня его бабушка. «Хорошо вам, детки, зимним вечерком, в комнатке уютной сели вы рядком, пламя от камина освещает вас, слушаете жадно мамин вы рассказ, радость, любопытство на лице у всех, часто прерывает маму звонкий смех. Вот рассказ окончен, все пустились в зал, там послушно села мама за рояль, началось веселье и пошла возня, детвора танцует, шуму на весь дом. Хорошо вам, детки, в гнездышке родном, но не всем такое счастье Бог дает, есть на свете много бедных и сирот. У одних могила рано мать взяла, у других нет в зиму теплого угла. Если приведется встретить вам таких, вы как братьев, детки, приголубьте их». Вот видите, такое небольшое стихотворение, но как раз вот смысл Рождества, вот он как раз в этих бесхитростных строчках. Вот еще одно детское стихотворение из бабушкиной тетрадки, и тоже тема святочная, зимняя. «Бабушка Ковыся печку истопила, нагребла мучицы, тесто замесила, испекла бабуся по заветным думам колобок на славу с патокой, с изюмом, да и положила прямо на окошко остудить немножко. Он и свесил ножки. Шел гусенок мимо, шел голодный, грустный, видит на окошке колобочек вкусный. Говорит гусенок: здравствуй, ненаглядный, ты как именинник, радостный, нарядный, и как ты напомнил мне родного братца, и хочу с тобою я поцеловаться. Колобок бабуси новоиспеченный потянулся к гусю, лаской восхищенный. Ан гусенок хитрый, клювом, как щипцами, хвать его за носик, поглядите сами. Завизжал, заплакал колобок в тревоге, даже у бабуси подкосились ноги. Прибежала тотчас бабушка, не труся, и схватила храбро озорного гуся. В святочный сочельник собрала бабуся брошенных голодных уличных ребяток, чтоб им не остаться без веселых святок. Все за стол уселись, на столе нарядном колобок бабусин, рядом гусь коварный. То-то шло веселье, то-то пир горою. Я им любовался в щелочку, не скрою.
Ну, вот опять мораль христианская.
Да, да, да. У всех этих стишков детских, конечно, мораль, ну, самая такая, самая простая и самая вечная.
Встреча Нового года уже могла быть более такая, что ли, официальная. Ну вот, в частности, Екатеринбургское, опять-таки, общественное собрание, поскольку оно открылось 28 декабря, то поэтому каждый год 28 декабря там устраивался бал, вот, посвященный очередной годовщине общественного собрания. И, естественно, в ночь с 31 на 1 тоже всегда устраивалась торжественная встреча Нового года, где уже, в общем-то, и официальная нотка какая-то была, потому что мог присутствовать, скажем, городской голова, и, естественно, там гласные Екатеринбургской городской думы, ну, потому что многие из них были и членами общественного собрания, и инициаторами его создания. Поэтому тут, конечно, вот эта вот городская элита, скажем так, она, они же были и попечителями и той школы, и другого приюта, и состояли в благотворительном обществе, и в обществе, скажем, комитете по разбору и презрению нищих, и занимались ночлежным домом. В ночлежном доме тоже всегда устраивалась елка. В тюрьме устраивалась елка. На попечительские, опять-таки, как правило, это все делалось на попечительские средства, на пожертвования и на средства определенного какого-то состоятельного человека, который являлся попечителем того или иного богоугодного заведения.
Спасибо, Ольга Алексеевна. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Дай вам Бог всяческих новых интересных открытий в вашем архиве и, конечно же, здоровья.
Я тоже, в свою очередь, поздравляю всех радиослушателей с Новым годом. И всем, конечно же, прежде всего желаю здоровья, здоровья, еще раз здоровья. И чтобы у всех было хорошее настроение, и мир царил в доме, и в душе тоже у всех, чтобы был мир.